очень деликатный.
Ну что ж, к сожалению, к великому сожалению, наша программа подходит к концу.
Да я могу часами рассказывать.
Да, отрыжки. Это интересно.
Это, я считаю, что наш герой номер один 20 века России. По всему комплексу, понимаете, война — главное событие, он главный герой. Человеческие качества, мощь, обаяние — это наш главный герой 20 века России. Это мое личное пристрастное, конечно, мнение.
Но до сих пор его методом пользуются пилоты или совсем другая авиация?
Ну, сейчас другая авиация. Что? Его личный пример, да. Он говорил, что он должен быть летчик думающим. Вот его главный завет, понимаете? Вот это он завещал. И бороться до конца.
Но все равно нам придется заканчивать эту передачу. Это была программа «Жизнь замечательных людей». Совместный проект «Голоса России» и издательство «Молодая гвардия». Я напомню, у нас в гостях был историк, писатель, лауреат специальной премии в рамках Всероссийской литературной премии Александр Невский, главный редактор интернет-газеты «Столетие», автор книги «Покрышкин», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ» Алексей Тимофеев. Спасибо вам большое, Алексей Викторович.
Спасибо за приглашение.
С гостем беседовал Марк Шихов. Встретимся через неделю. Будет также интересно.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
А теперь итоги предыдущей викторины. На вопрос, сколько картин Матисса и Пикассо было в собрании Щукина, правильный ответ прислал только один человек. Георгий Хасабов из Балтимора, Соединенные Штаты Америки. Его номер телефона оканчивается на 6266. В собрании Сергея Ивановича Щукина было 37 картин Анри Матисса и 51 полотно Пабло Пикассо. Мы поздравляем победителя. В подарок он получает книгу «Московские коллекционеры» с автографом Натальи Семеновой. Напоминаю свои ответы. Присылайте нам на электронный адрес radiosobaka.ruvr.ru, не забывая при этом указывать свой обратный адрес и номер телефона.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
В Москве час ночи.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Дмитрий Медведев убежден, что парад Победы нужно проводить каждый год. Президент России пояснил, что военные парады 9 мая демонстрируют мощь страны и к тому же имеют большое воспитательное значение. На традиционной встрече с ветеранами в саду Центрального музея вооруженных сил в Москве Дмитрий Медведев отметил, что ежегодно 9 мая весь мир видит, что у России есть боеспособная армия с боеспособной техникой, которая может выполнять боевые задачи. В сегодняшнем параде Победы на Красной площади в Москве примут участие около 20 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны. В составе механизированной колонны по брусчатке проедут свыше 100 единиц современной боевой техники, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки. В финале парада в небе над Красной площадью группа из 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Музыкальное сопровождение парада обеспечит сводный военный оркестр из 1500 музыкантов. Власти Москвы пока не приняли решение о разгоне облаков. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, решение о целесообразности разгона облаков на День Победы будет принято по фактической погоде. По информации Минобороны, экипажи ВВС проведут разгон облаков при необходимости непосредственно перед парадом Победы или праздничным салютом. Это будет зависеть от метеорологической обстановки. Власти Астрахани обещают обеспечить безопасность всех мероприятий 9 мая. Как сообщил глава правительства Астраханской области Константин Маркелов, местные власти внесли корректировку в меры по обеспечению безопасности. Ранее в ФСБ официально подтвердили факт задержания в Астрахани трех боевиков, которые готовили теракт в городе в преддверии празднования 66-летия Победы. В ходе масштабной спецоперации в Дагестане убиты 8 боевиков. В Национальном антитеррористическом комитете их называют участниками Кизлярской диверсионной группы. Правоохранительные органы также обнаружили и уничтожили 3 блиндажа, в которых хранились боеприпасы. Самолет авиакомпании Delta Airlines прервал рейс из Детройта в Сан-Диего и совершил незапланированную посадку. Причиной стала потенциальная угроза безопасности, объявленная сотрудниками ФБР. Федеральное бюро расследований США не уточняет характер угроз и ее причину. Однако, как информировала телекомпания CNN, во время полета стюард нашел в туалетной комнате записку угрожающего содержания. После этого, согласно инструкции, командир экипажа запросил посадку в ближайших воздушных воротах. В Багдаде убит лидер местного отделения Аль-Каиды. Худхайфа Батуи был застрелен в ходе беспорядков в одной из тюрем столицы Ирака. Террорист пытался бежать. По одной из версий, во время допроса он выхватил у следователя револьвер, застрелил его, взял заложников и даже выпустил из тюрьмы некоторое количество заключенных. Затем в происходящее вмешалась охрана тюрьмы. В ходе столкновений между стражами порядка и заключенными погибли 18 человек. Власти Пакистана решают судьбу родственников Усамы бен Ладена. До сих пор ни одна страна мира не потребовала выдачи 3 вдов-террориста и его 8 детей, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пакистанский МИД. Женщины и дети были захвачены во время штурма резиденции лидера Аль-Каиды. Одна из жен, уроженка Йемена, рассказала, что ее привезли в это убежище в 2006 году, и с тех пор она его не покидала. Пакистанское руководство намерено после окончания всех следственных действий отправить родственников бен Ладена на их родину. 2 мощных взрыва прогремело в окрестностях ливийской столицы Триполи. Не исключено, что они связаны с очередным авианалетом сил НАТО. По крайней мере, незадолго до взрывов военные самолеты появились в небе над Триполи. Североатлантический альянс также нанес удары по правительственным оружейным складам к юго-западу от Триполи. Бомбардировки, в частности, подвергся военный объект в районе города Зинтан. Тем временем государственное телевидение Ливии утверждает, что группы повстанцев из осажденного города Мисурата решили сдаться правительственным войскам. 1000 жителей одного из крупнейших городов Марокко, Марракеша, вышли на улицы с призывами к проведению демократических реформ и прекращению насилия. Народные волнения в североафриканском государстве начались еще в феврале. Король Марокко Мохаммед VI пообещал провести ряд конституционных реформ, которые должны были способствовать процессу демократизации страны. Однако, по мнению участников акции, этих обещаний недостаточно. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rubr.ru. Развитие событий слушайте в следующем новостном выпуске.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Сухуми плюс 14 облачно, в Самарканде дожди и 26 градусов тепла, в Ташкенте плюс 27 облачно, в Бухаресте дожди и 13 тепла, в Кишиневе и Санкт-Петербурге плюс 18 облачно, в Москве небольшие дожди и плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на втором групповом этапе проходящего в Словакии чемпионата мира. Нашим обидчиком стали хоккеисты чешской дружины, трижды поразившие ворота Константина Барулина, на что подопечные Вячеслава Быкова ответили 2 разящими атаками, точки в которых ставили Алексей Терещенко и Данис Зарипов. Напомню, сборная России уже обеспечила себе место в четвертьфинале. С какого места наша команда выйдет в стадию плей-офф, станет известно 9 мая, когда мы сыграем заключительный матч на квалификационном этапе с финнами. Московская «Динамо» на своем поле сыграла ничью с ЦСКА 2-2 в центральном поединке 8-го тура чемпионата России по футболу премьер-лиги. На первый тайм завершился ничья 1-1, а на 81-й минуте Сайду Думбья вывел армейцев вперед, но уже на компенсированной третьей минуте Марко Ломич не позволил сопернику взять 3 очка в этом непростом поединке, поразив ворота Игоря Кенфеева. Ничья 2-2. Нападающий «Динамо» Андрей Воронин после матча оценил свою нынешнюю форму.
Я все время чувствую ответственность за себя, от меня это требует. Это тренер от меня требует, руководство клуба. Вот иногда получается, иногда нет. Сегодня получилось, и я рад. Произошла смена тренера. Вот Божевич меня не верил, считал, что я не должен играть. Пришел новый тренер, поверил мне, и я показываю ту игру, в принципе, которую я всегда играл. Ну, у меня, в принципе, с Божевичем никаких проблем не было, ну, насколько я это знаю. Вот. То есть я с ним не ругался, я с ним не ссорился. То, что он особо много не разговаривал, так это действительно так. То есть у нас, к сожалению, было очень мало тактических упражнений, тактических занятий. Вот. И, к сожалению, многие игроки, в частности, ну, все, наверное, мы не знали, конкретно что нам надо выполнять на футбольном поле.
Московский «Спартак» в виде 1-0 в итоге проиграл 1-2, а аутсайдеру пермскому «Амкару» победу гостям принес точный удар на последней минуте в исполнении Бурмистова, а дубль Гектениза Карденеза помог Рубину на домашней арене обыграть «Краснодар» 2-1. Российский пилот «Лотос Рено» Виталий Петров занял 8-е место на 4-м этапе чемпионата мира «Формула-1» Гран-при Турции. Победителем же гонки стал пилот команды «Рэдбул» Себастьян Феттель. На втором месте расположился партнер Феттеля по команде Марк Вебер, а третье место занял представитель «Феррари» Фернандо Алонсо. Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. Ежегодно в нашей стране, да и во всем мире, проходит акция «Георгиевская лента», посвященная победе народов Советского Союза во Второй мировой войне. Радиокомпания «Голос России» традиционно является информационным партнером этой акции. Сегодня у нас в гостях ее непосредственные организаторы. Василий Овчинников, руководитель общественной организации социальной поддержки молодежи «Студенческая община». Василий, я рад вас приветствовать.
Женя.
И Михаил Арутюнов, вице-президент все той же «Студенческой общины».
Да, добрый день.
Михаил, добрый день. Господа, давайте начнем с... Я понимаю, что этот вопрос вам уже, наверное, надоел.
С каждым годом все сложнее и сложнее отвечать.
Но давайте начнем с истории непосредственно георгиевской ленточки. Как начиналась эта акция? Какие цели вы преследовали изначально?
Ну, 6 лет назад, без цели, конечно, сделать планетарного масштаба акцию, а скорее просто для того, чтобы граждан города Москвы привлечь, зайти на сайт 9mail.ru, чтобы познакомить с фотоматериалами, видео, фотоматериалами Совинформбюро о Великой Отечественной войне. Вот 6 лет назад, в преддверии праздника Победы, просто хотели вот так сделать. Тогда был придуман интересный носитель в виде ленточки георгиевской, которая глубокого, как оказалось, содержания, такой будет символ. На него мы написали адрес сайта и раздавали жителям. И, собственно говоря, неожиданно для нас это в тот же год превратилось в акцию, к которой присоединялись люди, в которой все хотели участвовать, которая разнеслась информация, о которой уже по всей России. И вот такая планировавшаяся для Москвы, для граждан.
Она была изначально разовая какая-то акция, да?
Да, собственно, да, это, если там совсем грубо сказать, ну да, это был такой вот, ну, хотелось сделать промо сайта, да, на котором действительно были материалы, которые стоило посмотреть, которые нужно было каждому увидеть, которыми можно восхититься и о чем-то задуматься. Ну, а получилось совсем по-другому.
Но теперь это уже событие, как я понимаю, международного характера, потому что и во всех республиках постсоветских, да и по всему миру ежегодно проходит вот эта вот акция «Георгиевская лента». Как-то вот местные организаторы с вами связываются? Как вообще происходит координация?
Ну, конечно, Армен, тут надо сказать, что ветераны, ну, их уже очень осталось мало, но они есть, и они по всему миру. То есть это даже в Австралии есть советские ветераны, которые, ну, сейчас там живут. Их дети туда, может быть, увезли или еще что-то. По каким-то причинам они там оказались. Не говоря уже о Европе или США, где есть люди, которые помнят эту войну и участвовали. Конечно, они инициируют игры. Они знают через СМИ о том, что есть такая акция, и просят, и посольства по всему миру пришлите ленточек. В этом году надо сказать, что надо благодарность выразить посольствам. Они в этом году распространили информацию всем, кому требовалось сколько ленточек, они всем их разослали, то есть по тем адресам, которые им дали. И сейчас все страны, все, кто заранее подумал, захотел, сформулировал, до кого дошла эта информация, они эти ленточки получили и смогут раздать нашим гражданам, соотечественникам, ветеранам в канун праздника.
Сколько миллионов ленточек этих уже сделано за эти годы?
Навскидку. Считать.
Примерно 80 миллионов распространено вот за все эти годы.
Это по всему миру, да?
Да. Но это сложно на самом деле подсчитать, потому что нет единого центра печати этих ленточек, поэтому кто сколько их печатает, очень сложно так предугадать. Примерно по прикидкам. Но я думаю, что цифра больше на самом деле.
С учетом, чтобы вы тоже нормально понимали, 3 года назад в США «Заря молодежи», организация русскоговорящей молодежи в США, они резали вот нетканный материал, вот, из которого вот делают такой вот, резали его на лоскутки и маркерами рисовали ленточки. И повязывали себе и раздавали в студенческих кампусах в США.
Георгиевская лента... Ленточка. Да, это совершенно справедливое дополнение. Георгиевская ленточка, она за эти годы стала уже, наверное, больше, чем акции. Она стала в некотором роде некой национальной идеей. Потому что я вспоминаю вот эту вот историю с переносом памятника в Таллине, и везде фигурировала георгиевская лента. Если мы посмотрим, 9 мая она везде. Вот вам, как организаторам, как представляется, соответствовала ли изначальная идея этой акции тому масштабу, в который она вылилась? И, может быть, просто стоит ее каким-то образом модернизировать?
Как я уже говорил, что как масштабная такая акция не предполагалась, не задумывалась. Хорошо, что появился такой символ. То есть мы рады, что это такой многозначный получился символ, который, да, когда были события в Таллине, стал символом протеста определенного. Да, это против тоже где-то ущемления и дискриминации русскоговорящего населения.
Фактически против пересмотра истории.
Да, пересмотр истории.
Своими именами называют.
Да. Поэтому, он такой символ здесь, наверное, национально объединяющий символ получился. То есть он сплотил русских, россиян, советских людей по всему миру. Ну, и это прекрасно, потому что у нас таких, по сути, символов-то больше и нету, которые могли бы так вот, с которыми бы не спорили так в массе.
А вот тут я с вами поспорю. Потому что на самом деле об акции георгиевская ленточка спорят. И спорит не один год, и я думаю, что спорить будет бесконечно долго. Господа, скажите, вы сами знаете историю георгиевской ленты? Вот не ленточки, а георгиевской ленты.
Как символа наград, оружия и
солдатской доблести, если быть правильным.
Да. Вот в этой связи в Российской империи существовала кавалерская георгиевская дума. Существовало общество георгиевцев, не только в России, в том числе и... Оно продолжило существовать в русской эмиграции. Существовал даже отдельный георгиевский батальон приставки, элитная воинская часть, если называть вещи своими именами. Туда могли попасть только георгиевские кавалеры, раненые на фронте и не уже способные в силу полученных увечий продолжать воевать в окопах. И никому тогда в России не приходила идея, хотя шла Великая война, как она называлась тогда, Вторая Отечественная, никто не говорил, давайте мы сделаем открытки, например, с георгиевской лентой. Почему? Потому что считали, что тем самым, если открытка там будет валяться на улице, это уже фактически некое осквернение. Тогда эпоха другая была. Вот сейчас георгиевская ленточка. Вы же наверняка видели эти многочисленные фотографии. Вот сами не огорчительно.
Да, я отвечу вам, если позволите. Во-первых, хочу вам сказать, что именно почему был выбран этот символ, потому что вариантов было немного на самом деле. Можно было, например, красную ленточку повязывать, но тогда мы могли обидеть очень много тех людей, для которых коммунизм и советская власть принесли много боли. А гвардейская, вот эта самая георгиевская ленточка, она является уникальным таким символом именно солдатской русской доблести. По поводу теперь того, валяется она или не валяется. Знаете, 90% фотографий, которые есть в интернете, где молодые люди, девушки, ну, они даже не молодые люди, это дети просто, да, школьники, ввязывают их себе в волосы или в шнурки, или они валяются, они датированы там трехлетней давностью, когда был один-единственный неграмотный случай распространения ленточки. Это было в Петербурге, когда администрация закупила огромное количество этих ленточек, а вручила их в руки одной политической молодежной организации, которая их просто, ну, грубо говоря, разбросала по городу, пачками вручая, понимаете? На нас многие обижаются, когда мы раздаем ленточку, мы даем одну ленточку в руки. Все говорят, что вам жалко, что ли, дайте две, да вот у меня маме, папе, деду, брату. Это очень важно для нас личный подход. То есть, если ты захотел ленточку, ты встал, оторвал, говорится, себя от кресла, пришел и получил эту ленточку, а дальше уже ходишь с ней, и вот как бы, ну, тем самым показывая ветеранам, что ты благодарен им, говоришь спасибо, а молодежи говоришь, рассказываешь о войне. Потому что, когда мы только начинали, очень мало людей, да и сейчас, ввиду кризиса нашего образования, очень мало ребят знают вообще об истории Второй мировой войны, об истории нашей страны в этой войне и так далее. Поэтому это такой месседж, это символ того, что мы помним, мы гордимся и так далее.
Просто вот вы когда сейчас сказали о том, что было разбросано, да, в Санкт-Петербурге, я просто вспомнил, что не далее, как в прошлом году, я видел совершенно, на мой взгляд, сюрреалистические картины, когда сумка, например, у девушки, да, в Москве на Красной площади 9 мая стояла целиком из георгиевских лент. Да, или вот не далее, как неделю назад, я даже об этом у себя в Твиттере написал, я видел георгиевскую ленту уже вплетенную в дорогущий серебряный браслет.
Понимаете,
чем же мы тут гордимся?
Я вам скажу одну такую простую вещь. Вот мы же не можем запретить подъезды из-за того, что в них пишут нецензурные слова, правда ведь? Это же не проблема подъездов, да? Это проблема людей. Поэтому, ну, есть, да, такие люди, которые не вполне понимают, что делают. Это может сегодня относиться касательно георгиевской ленточки, а завтра он там нахамит тебе в очереди где-нибудь. Поэтому...
Да я это ровно к тому говорю, что может быть просто стоит сделать, может быть, не в этом году, а в следующем, просто больше упор на именно образовательную такую составляющую, да, проекта, чтобы люди, по крайней мере, понимали вообще, о чем идет речь. Потому что не секрет, что георгиевская лента для многих это уже некий такой фетиш, да, вот как елка на Новый год, да, да вот да. То же самое должно быть на 9 мая. Ведь это на самом деле не очень приглядная картина, так положа руку на сердце.
Мы стараемся. Вот у нас в Москве в одной в этом году рекордное количество волонтеров, и это не просто волонтеры, которые раздают ленточку в определенном режиме и так далее. Режим, кстати, раздачи есть на нашем сайте, на gl9may.ru. Вот. Эти ребята за месяц, за полтора до того, как выходят на улицу раздавать ленточку, они проходят курс, да, то есть их учат, рассказывают об истории. Ну, понятно, что там можно рассказать за несколько занятий, но тем не менее. То есть это не просто ребята, которые выходят и там что-то раздают. Они абсолютно серьезно к этому относятся, ну, как бы вкладываясь в это. Они распространяют эту информацию. Мы же не Министерство образования, то есть,
да,
понимаете.
Не всякого да. Сам.
Здесь тоже хотел бы добавить, Арман, что у акции есть кодекс. Если вы видели на сайте акции. Другое дело, что донести этот кодекс, мы в первые дни делали листочки, где писали этот кодекс и информацию дополнительную об акции, и старались распространять, но эти листовки, ну, да, интерес к ним меньше, чем к самим ленточкам. Да, их сохранять, их выкидывают, они валялись как раз везде, там, и в лужах, и на дороге. Поэтому мы от этой идеи отказались, и, ну, конечно, надо нести просветительскую. В этом плане, наверное, здесь очень важна ваша помощь, как СМИ, как прессы, в том, чтобы вести эту разъяснение на работу, поскольку волонтер, который просто, ну, он, наверное, не может в потоке людей, распространяя эти ленточки, да, повязывая их, еще глубокую разъяснительную работу вести. Ее надо вести всем нам вместе, да, кто в этом понимает. Я лично сталкиваюсь, когда там с тем, что, ну, на мой взгляд, неприглядно куда-то ленточка повязана, ну, не стесняюсь остановиться, там, сделать человеку замечание, обратить внимание других на это. Я думаю, что вы в Твиттер написали, тоже верно. Спасибо.
Да я в прошлом году вел прямо трансляцию вот всего того, что происходило, потому что когда ты вот это все видишь, ощущения совершенно непередаваемые.
У нас есть тег «Ленточка», так что присоединяйтесь к нему, мы хорошо. Все тоже по нему пишем об акции.
Хорошо. Господа, а почему все-таки георгиевская ленточка? Почему такое название? Почему не назвали, например...
Не гвардейская,
да.
Не...
Как-то... Я просто сначала хочу послушать вас, а потом я кое-что расскажу по этому поводу. Может быть, для вас это, кстати, тоже будет не безинтересно.
Не, ну, Армен, да, мы знаем, что и споры ведутся на эту тему тоже, и историками, и учеными, что эта лента, она гвардейская, а не георгиевская, что мы неправильно ее так называем. Ну, это как-то само родилось, это от сердца, от того, что вот так оно, может быть, звучит красиво, и так она, может быть, понимается большинством легче. Ну, конечно, мы
не
все...
Не такая милитаризованная, как
гвардейская. Все эти нюансы мы тоже знаем, ну, традиции очень важны, даже если где-то мы что-то, может быть, не до конца нюансы учли, ну, тем не менее, ну, вот пошло оно так. Я думаю, что наша задача это теперь сохранять.
Тем более, что она была на орденах георгиевских.
Вот Вы сами это сказали. Если бы вы назвали бы акцию «Лента Ордена Славы», вообще ни у кого бы не возникло никаких вопросов.
Ее бы никто не запомнил.
Нет, дело не в этом. Все было бы призрачно и понятно. А вот когда вы назвали ее «Георгиевская ленточка», то вот тут появились вопросы. Орден Святого Георгия ведь в Советском Союзе, ну, он не имел хождения, да, если так мягко сказать. Георгиевским кавалерам очень многим, мягко говоря, не очень сильно-то поздоровилось на территории Советского Союза в силу понятных причин. 22 июня 1941 года гитлеровская Германия нанесла по Советскому Союзу невиданный в мировой истории военный удар. Кадровая Красная Армия была фактически разгромлена. Эту историю все прекрасно знают. Но очень немногие знают о том, что на стороне гитлеровской Германии активно достаточно воевали бывшие граждане Российской империи, в том числе члены общества георгиевских кавалеров.
Ну, там много кто воевал. Что ж теперь?
Вне всякого сомнения. Например, русский корпус на Балканах, да, возьмем. По числу георгиевских кавалеров ничего равного во всей истории Второй мировой войны не было. Поэтому один мой знакомый достаточно ехидно сказал: а подождите, а это не фальсификация ли истории? Кого мы прославляем-то в этом случае? Вот георгиевская лента, русский корпус на Балканах, ведь ее и не было тогда, в 41-м году, не было в 42-м, появился орден славы, да, как вы сказали, гвардейский,
да. Да,
появилась некая лента, а до этого не было. Вот неужели нельзя было найти какое-то другое слово, дабы избежать вот всех этих недомолвок, всей этой исторической казуистики?
Вот ордену 200 почти лет знаку, да, вот этим цветам, даже больше. И вы вот что думаете, вот за 200-летнюю историю неужели государство и страна настолько четко и точно давало все эти награды, что не нашлось бы одного или двух подонков, которые могли бы перебежать на другую сторону? Ну так, ну, я не знаю, можно также к национальности прицепиться тех, кто нападал, или, не знаю, к еще чему-нибудь, что они нападали, например, на двигатель БМВ, которые были в самолетах немецких, да, теперь на них вот люди ездят. Ну, это же...
Да, мы Мерседесы теперь, с понимаете, да. Ленточкой. Да, это же известная.
Да, ну, это чушь, это чушь. Ну, что, ну, Мерседес повязанный ленточкой, и что дальше теперь, и что? А у нас что, никто в стране не ездит на этих Мерседесах, боятся оскорбить ветеранов, что ли? Ну, это же ерунда какая-то. Ну, какая разница? Ну, было там десяток этих людей, которые, допустим, гипотетически были награждены этим орденом. Дальше-то что? А тысячи людей, для которых эти цвета являются... Я не знаю, вы видели или нет, но есть мнение тоже вот среди интернетовских заседателей, которые говорят, что ну вот, ветераны, вы бы лучше что-нибудь сделали реальное, там и так далее. Ну, во-первых, я не видел ни одного ветерана, поверьте мне, я общаюсь с очень большим количеством ветеранов, в рамках этой акции в том числе, который был бы, ну, не то что неблагодарен, а как-то холодно к этому относился. То есть у них слезы на глазах. Вот вроде бы простая вещь, девочка подходит, говорит: бабушка, спасибо тебе большое, и повязывает ленточку. То есть, ну, я не знаю, ну, кто хочет придумать отговорки против этого, ну, можно против чего угодно придумать отговорку.
То здесь важнее все-таки моральный аспект, да?
Здесь важнее посыл вот каждого конкретно человека. Вот если конкретно человек, повязывая ленточку или просто пожимая руку, хочет поблагодарить человека, неважно что, но ленточка — это символ, месседж. Тогда, когда она начиналась, это был 60-летний юбилей Победы, ни одного билборда и баннера о Победе не было в Москве.
Да, я хорошо помню, потому что я достаточно долго пытался получить эту самую ленточку.
И это стало, ну, еще одним шагом для того, чтобы действительно создать такую большую акцию, чтобы люди встряхнули, вспомнили. И это действительно удалось. И одним из, ну, как бы, итогов этого всего является то, что действительно все сейчас бурно обсуждают, сейчас все умничают, что так надо было назвать, не так надо. Ну, что ему мешало 6 лет назад взять, придумать что-нибудь такое, ну, и назвать так, как ему надо. Или сейчас придумать. Ну.
Риторический вопрос. Хорошо. Чтобы закончить неприятную тему, а не обидно вот вам, организаторам акции, о том, что георгиевская лента, она продается, например, в киоск «Союзпечать». Теперь не «Союзпечать», теперь она «Роспечать». Я по старинке.
Ну, здесь, наверное, запретить мы тоже не можем это. Да? Мы можем говорить, это опять же возвращаясь к кодексу, что, ну, наверное, это неправильно, потому что возможность есть, она не такая дорогая. У государства, у бизнесменов есть, ну, определенные желания, то есть есть возможность эту ленточку гражданам бесплатно. Пока есть такая возможность. Сейчас в этой ленточке благотворительного аспекта, который там, тратя деньги на ленточку, ты жертвуешь на что-то еще, сейчас такого тоже нет. Хотя, может быть, вы помните, когда акция начиналась, мы с заводами пытались договориться, что вот вы эту ленточку продаете нам, другим организациям, в другие регионы, давайте там заложим 2-3 копеечки, которые вот аккумулируются, и вы на эти деньги купите оборудование, там какие-то медикаменты, ветеранские госпиталя. Ну, идея была хорошая, всеми подхвачена, но обернулась борьбой в этих госпиталях за эти деньги, обернулась какими-то откатно-коррупционными темами. И мы, конечно, эту тему закрыли тут же, потому что это начало отзываться на имидже и акции. И вообще вот все эти ситуации не хотели ее выносить дальше. Но ленточка – это продукт, его производят многие заводы. То есть это свои акции, мы родили целую индустрию производства этих ленточек. И это десятки заводов по всей России. Ну, Роспечать теперь, они торгуют, зарабатывают, их сеть торговая, она должна работать.
Я, может быть, некорректный пример приведу, но в церкви тоже свечки продают. Ну, никто от этого...
С другой стороны.
Нет, я могу сказать, что есть недовольные поэтому.
Конечно.
Наберите в интернете продажа свечек.
Недовольные по какому-нибудь поводу.
И вот там высветили полный спектр мнений, что и свечки тонкие, и цена могла бы быть другой, да и обслуживать могли бы вежливее.
До абсурда не доводить ситуацию. Понятно, что, ленточка, это же не манна какая-то, да, она, понятно, что производится где-то, и кто-то на этом зарабатывает, но... Это понятно, что это зарабатывают вот киоски, не знаю, заводы.
С незаконной торговлей, нестационарной, мы стараемся бороться. Нам на горячую линию
всегда звонят. Я просто хочу найти черную кошку в светлой комнате, а желательно еще и в темной. Господа, если попытаться бросить взгляд в будущее, как будет развиваться акция «Георгиевская ленточка»? Будет ли она развиваться или она останется такой вот константой?
Здесь надо важно, в принципе, задуматься от праздники Победы. То есть ветеранов сейчас, как символов Победы, да, и тем, кому сейчас можно выразить благодарность, и тех, кого можно почествовать в эти дни, остается каждым годом меньше и меньше. И придет время, когда сами ветераны напоминанием о Победе уже их не будет. И сейчас, в том числе, и, наверное, эта акция, это возможность историческая сохранить память о Победе для молодого поколения, которое сейчас, сейчас еще даже, может быть, не учится в школе. И когда они начнут учиться в школе, уже ветерана ни одного не будет, а в школьных уроках истории о Великой Отечественной войне будет не так много. Поэтому правильно, что надо начинать задумываться, но не просто о будущем акции, а вообще о будущем празднике. Для нас сейчас очень важно сохранить саму акцию как момент и праздника, и украшения городов, и напоминания о Великой Победе. И сейчас благодарности ветеранам за их тогда подвиг, за то, что они дали возможность нам, молодым, сейчас как-то самим определять историю там, своей жизни, своего государства.
Подводя итог нашей беседы, мне хотелось бы дать только самую маленькую последнюю ремарку. Мне кажется, что праздник Победы, он так и останется навсегда в сознании, по крайней мере, граждан России. Потому что это была Победа, все-таки, если вещи называть своими именами, в войне на уничтожение. Там наши предки победили, поэтому мы сегодня живем. Это, конечно, очень пафосно, но между тем это отражает действительность. Господа, спасибо огромное, что вы нашли время сегодня, пришли, ответили на, наверное, не самые для вас простые все-таки вопросы. Напоминаю, что в гостях у русской службы сегодня были руководители общественной организации социальной поддержки молодежи «Студенческая община» Василий Овчинников и вице-президент студенческой общины Михаил Арутюнов. Беседовали мы о ежегодной акции «Георгиевская ленточка». Я напоминаю, что наша радиокомпания «Голос России» также в ней участвует, являясь информационным партнером. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается. Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости. В
студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Дмитрий Медведев убежден, что парад Победы нужно проводить каждый год. Президент России пояснил, что военные парады 9 мая демонстрируют мощь страны и к тому же имеют большое воспитательное значение. На традиционной встрече с ветеранами в саду Центрального музея вооруженных сил в Москве Дмитрий Медведев отметил, что ежегодно 9 мая весь мир видит, что у России есть боеспособная армия с боеспособной техникой, которая может выполнять боевые задачи. В сегодняшнем параде Победы на Красной площади в Москве примут участие около 20 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны. В составе механизированной колонны по брусчатке проедут свыше 100 единиц современной боевой техники, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки. В финале парада в небе над Красной площадью группа из 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Музыкальное сопровождение парада обеспечит сводный военный оркестр из 1500 музыкантов. Власти Москвы пока не приняли решение о разгоне облаков. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, решение о целесообразности разгона облаков на День Победы будет принято по фактической погоде. По информации Минобороны, экипажи ВВС проведут разгон облаков при необходимости непосредственно перед парадом Победы или праздничным салютом. Это будет зависеть от метеорологической обстановки. Власти Астрахани обещают обеспечить безопасность всех мероприятий 9 мая. Как сообщил глава правительства Астраханской области Константин Маркелов, местные власти внесли корректировку в меры по обеспечению безопасности. Ранее в ФСБ официально подтвердили факт задержания в Астрахани 3 боевиков, которые готовили теракт в городе в преддверии празднования 66-летия Победы. В ходе масштабной спецоперации в Дагестане убиты 8 боевиков. В Национальном антитеррористическом комитете их называют участниками Кизлярской диверсионной группы. Правоохранительные органы также обнаружили и уничтожили 3 блиндажа, в которых хранились боеприпасы. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rubr.ru. Развитие событий слушайте в следующем новостном выпуске.
Голос России. rubr.ru. Карта Родины.
Старица. Старица – небольшой город в Тверской области, расположился на крутых берегах реки Волги. Расположение Старицы убеждает, как хорошо умели наши предки выбирать места для своих поселений, строить там, где якоже граду приходно быть. И городские постройки, церкви, монастырские здания, дома горожан тоже прекрасно вписываются в окружающую природу. На берегах Волги, на месте, где сейчас стоит Старица, археологами найдены предметы, датированные 10-12 столетиями. По преданию, в 1110 году из Киево-Печорской лавры сюда пришли два инока – Трифон и Никандр, и на пустынном месте построили небольшую часовню, давшую начало будущему монастырю. Летописью основание Старицы отмечено концом 13 века. Тогда она представляла собой город-крепость, который защищал водные и сухопутные дороги, ведущие к Большой Твери. Здесь в 1297 году срублен был город на Волге, Казубцову на Старице. Однако свое нынешнее название город получил лишь в 15 веке. Существует предание, что на месте города Старица находился город Любим, который был до основания разорен татарами в 1292 году. При заложении города Старица на том месте жила одна старуха, укрывшаяся в одной из пещер, от которой город и получил свое название. Кстати, идущая с костылем старуха отражена и на гербе города, который был утвержден в 1780 году. Но вернее всего название произошло от одноименной реки Старица, впадающий в Волгу. После смерти объединителя русских земель Ивана III Старицей стал владеть его сын Андрей, получивший прозвание Старицкий. При нем началось активное строительство монастыря и княжеского дворца, а после воцарения молодого Ивана IV, будущего Грозного, строительство продолжил Владимир Старицкий. Именно в те времена Старица приобрела фантастически сказочный вид. Но в 1569 году князь Владимир Андреевич по доносу был казнен со всей своей семьей, и город Старица с тех пор больше
больше своих князей не имел. Следует упомянуть мать последнего князя Ефросинью Старицкую, которая до своего изгнания и казни организовала у себя великолепную золотошвейную мастерскую, где изготовлялись по рисункам лучших московских художников различные шитые пелены, покрывала, плащаницы, многие из которых представляют собой выдающиеся памятники русского декоративного прикладного искусства и экспонируются в музеях. Старица была излюбленной резиденцией Ивана Грозного, его штабом во время Ливонской войны, и по свидетельству исследователей в те времена представляла фантастическую сказочную картину с ее белокаменными стенами, сторожевыми башнями под шатровыми крышами, созданными будто самой природой. Расцвет Старицы продолжался недолго. В начале 17 века в результате внезапного нападения польско-литовских войск Старица была жестоко разгромлена и сожжена. В огне погибло большинство деревянных зданий Старицкого Кремля, Успенский монастырь и посад. Старица осталась в стороне и от военно-стратегических планов Петра I. Она утратила свое значение города-крепости, и ее укрепления стали постепенно разрушаться. На протяжении почти 2,5 столетий Старица была довольно крупной пристанью на Волжско-Балтийском пути, по которому мимо города шли пароходы и баржи с хлебом, мясом и другими продуктами в Петербург. Оживили строительство общественных зданий, церквей, городских домов, строили из кирпича и местного белого камня. Город стал нарядным и уютным. А в середине 19 века появились железные дороги, миновавшие Старицу, и она превратилась в тихий уездный городок Тверской губернии. Еще по дороге к Старице на вершине холма стоит величественная церковь Успения, оставшаяся от Иванишского мужского монастыря 16 века. Совсем рядом с городом расположен Успенский монастырь, заложенный в 12 веке, со своей главной постройкой – Успенским белокаменным собором. Неподалеку от него еще один монастырь – Троицкий. И здесь самой интересной постройкой является трапезная шатровой церковью Введения, построенная по повелению Ивана Грозного. Рядом расположена и церковь Иоанна Богослова, возведенная в 1694 году. В Старице родился и умер первый патриарх московский всея Руси святитель Иов. Родом из Старицы был и русский вице-адмирал, герой обороны Севастополя Владимир Корнилов. Проживал здесь и артист цирка, клоун, карандаш Михаил Румянцев. И еще много известных людей родилось в этом городе.
Карта Родины. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
Здравствуйте. В студии Аркадий Бенинсон. И это программа «Сетевой дозор». Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж обрушился с критикой на социальную сеть Facebook и крупнейшие поисковики. Об этом скандальный журналист заявил в интервью телеканалу Russia Today. Если у вас есть страничка на Facebook, почта на Google или вы пользуетесь поисковиком на портале Yahoo, ваши данные уже могли попасть в картотеку спецслужб США. Джулиан Ассанж, главный разоблачитель секретов мировой политики, на этот раз критикует интернет-компании. Основатель сайта Wikileaks заявил, что разведслужбы Соединенных Штатов в любой момент могут получать сведения о пользователях крупнейших ресурсов. По его словам, социальная сеть Facebook является самой ужасающей шпионской машиной, которую когда-либо изобретали. Здесь есть самые полные в мире сведения о людях, их взаимоотношениях, именах, адресах, местоположении, а также о том, как они общаются друг с другом, об их родственниках и многое другое. Все эти данные доступны для американской разведки. Facebook, Google, Yahoo. У всех этих крупных американских организаций есть встроенные интерфейсы, разработанные специально для американской разведки. Конец цитаты. Вопросы сохранности данных интернет-пользователей в последнее время обсуждаются все активнее. Недавно корпорации Sony пришлось извиняться за утечку информации о покупателях игровой приставки PlayStation, а против корпорации Apple уже начато несколько расследований в США и Европе по подозрению в слежке за владельцами iPhone. Если обвинения Ассанжа в адрес Facebook, Google и Yahoo хоть сколько-нибудь обоснованы, это грозит даже политическими последствиями. В Евросоюзе Google занимает до 95% рынка поисковых запросов, а число пользователей Facebook во всем мире уже достигает 600 миллионов человек, среди них политики и бизнесмены. И многим очень не понравится мысль о большом американском брате, который следит за их действиями. Впрочем, досталось это Ассанжу не только властям США. Их он не жалует традиционно. Теперь под горячую руку интернет-разоблачителя попала Великобритания. Ее Ассанж назвал убежищем террористов, беглых олигархов и диктаторов. Вы знаете, что Великобритания была убежищем для террористов и, конечно же, для олигархов и бывших диктаторов, которые приезжали сюда.
Вспомните знаменитый процесс над Аугусто Пиночетом, когда его пытались экстрадировать из Великобритании. А этому сопротивлялась Маргарет Тэтчер. И что самое невероятное, с помощью того же адвоката, который занимается делом по моей экстрадиции. Пример настоящего либерализма Великобритании. Все едут сюда, и мы защитим вас. С другой стороны, здесь есть и противоречия. Действительно ли они поддерживают активистов, борющихся за свободу слова, и вроде меня, которые приезжают в Великобританию? И в то же время страна поддерживает таких людей, как сыновья Муаммара Каддафи, задаются вопросом Ассанж. Эксперты считают, что громкие заявления Ассанжа объясняются очень просто. Внимание журналистов к персоне создателя Wikileaks заметно угасло, и он пытается вновь напомнить о себе. Британский суд 24 февраля постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию. Адвокаты подали апелляцию. Высокий суд Лондона рассмотрит ее 12 июля. Между тем, руководитель российского разведывательного агентства «Артехно» Роман Ромачев считает, что заявление Ассанжа вовсе не беспочвенное.
Ну, я думаю, они прозрачны для спецслужб США только лишь потому, что все эти компании располагаются в США, и поэтому американцы, ЦРУ и ФБР имеют как бы туда влияние, и поэтому получают доступ по необходимости. Под проникновение мы все-таки будем понимать некие хакерские атаки, взлом социальных сетей. Что касается спецслужб, то они вполне на законных основаниях могут получить туда доступ. То есть им даже проникать не надо, они просто придут с запросом и получат необходимую информацию. На самом деле, здесь можно говорить о следующем. То есть те сервисы, которые располагаются в определенных юрисдикциях, то доступ к этим сервисам могут иметь те спецслужбы, которые располагаются в этой юрисдикции. То есть, например, Facebook в США, соответственно, американцы, ЦРУ, в частности, могут получить доступ туда. Что касается сайта «Одноклассники», то они вряд ли получат доступ туда, скорее всего, «Одноклассники» им откажут. Соответственно, российские спецслужбы, они смогут получить доступ к «Одноклассникам», поскольку как бы де юре «Одноклассники» располагаются в России. Говорить, насколько они защищены или не защищены, мне сложно, поскольку я не занимаюсь аудитом безопасности этих социальных сетей, но могу точно сказать, что 100% безопасности никогда не бывает. То есть все, что сделано человеком, человек может также успешно сломать. Соответственно, рано или поздно найдутся умельцы, которые это дело взломают, либо уже взломали, которые что-то там похитили, какую-то информацию, либо похитят в будущем. То есть такие прецеденты были, есть и будут в будущем.
Роман Ромачев также дал несколько советов относительно того, как обеспечить собственную информационную безопасность при пользовании социальными сетями.
При использовании всевозможных виртуальных сервисов, как то электронная почта, либо социальные сети, нужно соблюдать некую безопасность. Виртуальная среда, она ведь ничем не отличается от нашей обычной реальной. Мы выходим на улицу, как-то защищаем себя. Также виртуальный мир надо выходить, защищать себя определенным способом. То есть можно не обязательно создавать свой аккаунт под своим реальным именем. Можно придумать в них. Опять же, не обязательно как бы френдить всех ваших друзей, чтобы вас через друзей нашли. Можно как бы просто наблюдать за ними, общаться без всевозможных контактов. Очень актуальный сейчас вопрос именно безопасности детей в социальных сетях. На этом я хочу сделать акцент, потому что с распространением социальных сетей у нас как бы распространяется педофилия и прочие как бы нехорошие штуки. А поэтому как бы стоит делать большой акцент на безопасности ваших детей при общении в сети, в частности в социальных сетях. То есть необходимо контролировать, с кем они ведут переписку, с кем они знакомятся. Желательно, опять же, как я говорил, своими реальными именами не выступать в социальных сетях. То же самое желательно, чтобы друзья вашего ребенка делали также, контролировать, с кем ваш ребенок френдится в социальных сетях, с кем общается, кто к нему пытается постучаться, познакомиться. Соответственно, все это дело нужно контролировать, иначе как бы можно попасть в нехорошую ситуацию.
А теперь новости интернета. Владельцы социальной сети Facebook и руководство корпорации Google независимо друг от друга начали переговоры о приобретении сервиса IP-телефонии Skype. Об этом сообщает Лента.ру. Агентство не называет источники этой информации. Более того, не уточняется, идет ли речь о поглощении Skype одним из интернет-гигантов или о разработке совместного проекта. Тем не менее, эксперты оценивают возможную сделку Skype с Google или Facebook в 3-4 миллиарда долларов. Сообщается, что со стороны Facebook в переговорах участвует основатель социальной сети Марк Цукерберг. По данным источников, переговоры могут быть связаны с отложенным IPO Skype. Выход сервиса IP-телефонии на биржу перенесен ориентировочно на вторую половину 2011 года. По оценке экспертов, первичное размещение акций может принести Skype около миллиарда долларов выручки. Skype и Google отказались комментировать информацию о переговорах. С представителем Facebook Ленте.ру связаться не удалось. Google и Facebook являются лидерами мирового интернет-рынка. Корпорация Google, в частности, включает в себя одноименную поисковую систему, браузер Google Chrome, почтовый сервис Google Mail и самый популярный в мире видеохостинг YouTube. Facebook является крупнейшей социальной сетью в мире с более чем 500 миллионами аккаунтов. Skype, в свою очередь, является крупнейшим сервисом IP-телефонии. Ежемесячно Skype пользуется 139 миллионов человек по всему миру. Летом 2010 года ходили слухи о том, что Skype планирует приобрести компанию Cisco за 5 миллиардов долларов. Российский режиссер Никита Михалков завел себе страницу в социальной сети ВКонтакте. Речь идет о так называемой публичной странице, особой форме учетных записей, предназначенных для известных людей, компаний и СМИ. По внешнему виду они напоминают страницы групп, только с улучшенной системой обратной связи с пользователями. Факт регистрации в сети режиссер подтвердил соответствующим видеообращении. По его словам, данную социальную сеть он выбрал из-за ее многомиллионной аудитории. Михалков пообещал по возможности отвечать на вопросы пользователей, в том числе и на профессиональные темы. Кроме этого, режиссер посоветовал не замыкаться на общении в интернете и почаще щупать жизнь руками и разговаривать с людьми вживую. По данным агентства РИА Новости, сотрудничество Никиты Михалкова с ВКонтакте не ограничится заведением страницы режиссера. Так, совместно с руководством социальной сети запланирована серия акций по борьбе с пиратством. В частности, планируется находить и удалять нелегальные копии «Цитадели», которые появятся после выхода картины в прокат. В конце марта 2011 года Никита Михалков уже зарегистрировался в Light Journal под ником Никита Бесогон, а также завел себе канал на YouTube под названием Бесогон ТВ. По словам самого режиссера, ресурсы получили название в честь его небесного покровителя Никиты Бесогона. «Единая Россия» сместит акценты в работе партии в интернете. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, руководитель партийного проекта «Единороссов развития Рунета» Роберт Шлегель со ссылкой на источник внутри Центрального исполнительного комитета партии. «Принято решение о смещении акцентов в работе партии в сети», — отметил Шлегель. Он уточнил, что в рамках нововведения «Единой России» будет сформирован отдел по работе в социальных сетях, который будет отвечать за позиционирование партии в интернете. Такие же структуры планируется создать и на региональном уровне. Если говорить о функционале, то, скорее всего, это будет размещение постов, раскрутка блогов партийцев, создание аккаунтов разного уровня депутатов, дискуссии в комментах, в Твиттере, ЖЖ, в случае с регионами, на городских форумах. Эти дискуссии будут развернуты на важные для «Единой России» темы. Задача охватить максимальное количество средств, сообщил Шлегель. Речь, по сути, идет об изменении понимания значимости этого пространства и профессиональной работе в соцсетях. Не в рамках отдельного заказа темы или работы избирательного штаба, а в целом в рамках работы крупнейшей политической партии, уточнил Единорос. Шлегель предположил, что и другие партии поступят таким же образом, что в свою очередь приведет к повышению активности в блогосфере и соцсетях. Также депутат сообщил о том, что принято решение закрыть партийные интернет-СМИ и единый российский портал. По словам Шлегеля, выборная кампания в сети будет бурной и войдет в активную фазу в сентябре. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации, к которым приурочена кампания, запланированы на 4 декабря 2011 года. Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» на сайте «Голоса России» rvr.ru. В студии работал Аркадий Бенинсон. Спасибо. До свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб Диэкс».
Добро пожаловать на очередную 1045-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Прежде всего, хочу поздравить всех любителей радио с прошедшим 7 мая Днем Радио. Во многих наших программах, и сегодняшний, к сожалению, не станет исключением, мы в последнее время говорим о прекращении традиционного эфирного вещания. И в день, когда мы вспоминаем о событиях, положивших начало беспроводной передаче данных, об этом говорить грустно вдвойне. Так что будем надеяться, что вместо ушедших в мир иной эфирных станций придут новые, более прозорливые вещатели. Желаю всем нам чистого эфира и много интересных уловов. Начнем с грустных новостей от наших соседей. Закончилась эра Всемирной службы радио «Украина». Такое сообщение прислал наш коллега и бывший сотрудник Национальной радиокомпании «Украина» Александр Егоров. Как говорится, весь пар в свисток ушел, пишет он, комментируя эту новость. Вскоре украинская редакция Всемирной службы радио «Украина» прекратит свое существование и не только в эфире, где не так давно еще работала круглосуточно, а иноязычные редакции будут продолжать работать, по крайней мере, в интернете и на спутниках. Наш коллега из Украины Александр Дедищев добавляет, что, судя по всему, и иноязычным редакциям также недолго осталось. Вот цитата из сообщения наших коллег с украинской редакции «Радио Свобода». Генеральный директор Национальной радиокомпании Украины Тарас Аврахов сообщил коллективу Всемирной службы радио «Украина» о намерении ликвидировать международное радиовещание на украинском языке, а впоследствии и на английском, немецком и румынском. Генеральный директор Национальной радиокомпании Украины сослался на решение коллегии Госкомтелерадио по оптимизации сети каналов вещания. По его словам, вместо программ, специально подготовленных для мировой диаспоры, будут звучать программы внутреннего вещания украинского радио. В настоящее время эфирные трансляции идут на средневолновой частоте 657 кГц на румынском языке по полчаса в 17, 19.30 и 21.00. Время, как обычно, всемирное координированное. На коротких волнах осталась единственная трансляция с 14 до 17 на частоте 9420 кГц. Она идет на украинском языке. Программа на английском и немецком языках можно услышать только на спутнике или в интернете. Коротковолновую частоту мониторы называют неудачной, так как она в то же самое время используется еще несколькими вещателями и, учитывая мощности передатчиков, создает помехи, несмотря на направление этих программ на другие регионы. Если украинское радио пока еще только планирует прекращение вещания, то последняя программа украинской службы BBC уже прозвучала. 29 апреля состоялся последний выход в эфир. Место украинской службы BBC на радио РФМ заняла украинская служба «Радио Свобода», которая ушла из эфира этой станции еще в годы бытности президентом Украины Леонида Кучмы. Еще одна освободившаяся частота BBC также не осталась свободной. Начиная с 15 мая, Foundation for Democracy of Vietnam начинает ежедневные трансляции своих передач на частоте 1503 кГц, время с 14.30 до 15.00. В это время как раз транслировались программы BBC на вьетнамском языке. Передатчик мощностью 600 кВт расположен в Фанляо, это на юге Тайваня, азимут антенны 247 градусов. Согласно данным путеводителя по средневолновым станциям в Азии, на этой частоте также идут следующие ретрансляции. Радио Тайваня на китайском и тайском языках с 15 до 16 и с 22 до 23.00. Международного французского радио на кхмерском языке с 12 до 13. Радио Чан Трой Мой, то есть радио Новый Горизонт на вьетнамском языке с 13.30 до 14 часов. Радио Свободная Азия также на вьетнамском с 14 до 14.30. И семейное радио на вьетнамском с 17 до 18 и с 23 до полуночи. На бирманском с 18 до 19, на тайском с 19 до 20 и на английском с 20 до 22.00. Новую трансляцию программ Фонда за демократию во Вьетнаме организовали Джефф Уайт, Радио Майами Интернешнл, и Кейт Сперон, PCJ Radio. Последний сообщил в блоге Media Network, что новый вещатель очень заинтересован в рапортах о приеме. Адрес pcjmedia@gmail.com.
DX, a telegraph term meaning distance. DXing, tuning the dials in search of distant signals.
В конце этого месяца позывные, которые вы только что слышали, прозвучат в последний раз. Финальный аккорд. Последний выпуск знаменитой программы станции HCJB для радиолюбителей DX Party Live выйдет в эфир 28-29 мая. Об этом, в частности, на российском DX-портале пишет наш коллега Александр Дедищев. Произойдет это в день юбилея программы. Первый выпуск ее вышел в эфир 29 мая 1961 года, ровно 50 лет назад. В свои лучшие годы, когда программа выходила из передающего центра HCJB «Голос Анд» из Эквадора, она была, насколько мне известно, самой длинной и самой насыщенной по звучавшей в ней DX-информации. Длительность программы была 50 минут. В ней приняли участие как многие известные DX-клубы со своими звуковыми информационными бюллетенями, так и отдельные радиолюбители, рассказывавшие о своих эфирных наблюдениях и новостях. В последнее время программа сократилась до 15-минутного формата раз в неделю. В Европе DX Party Line лучше всего слышно через передающий центр в Словакии, через который транслируется передача Nexus IBA, коротковолновой станции IRRS. Программа выходит в эфир с 8.30 на частоте 9510 кГц во вторую, третью, четвертую и пятую субботу месяца, 18.45 7290 кГц каждую субботу и в 11.45 частота 9510 кГц каждое воскресенье. Расписание трансляций через другие станции выглядит следующим образом. Станция HCJB в Австралии на частоте 11 750 кГц по субботам в 8.00, 15 400 кГц также по субботам в 12.30 и 15 340 кГц по субботам в 15.15. Станция WRMI работает на частоте 9955 кГц. Программа DXParty Line в эфире по субботам в 10.15 и 20.15, по воскресеньям в 0.30, 14.30, 23.30, по понедельникам в 5 и 15.45, по вторникам в 3.30 и 15.00, по средам в 14.30 и по четвергам в 5.15. И, наконец, станция WWCR работает на частоте 12 160 кГц программы DXParty Line по субботам в 16 часов 30 минут. Электронный адрес программы dxpl@hcjb.org.ec.
Radio stationen Radio Nord återkommer här i etern igen efter 50 år i samband med skärgårdsmässan den 27 till 29 maj. Sänder från isbrytaren Sankt Erik vid Vasamuseet i Stockholm och bjuder på ren nostalgiradio.
Два месяца назад, а именно 8 марта, в эфире вновь заработала Радио Nord. Произошло это ровно 50 лет спустя после самого первого выхода станции в эфир. В 1961-62 годах Радио Норд было пиратской станцией, транслировавшей свои программы из нейтральных вод недалеко от территории Швеции. Ну а в день своего полувекового юбилея станция реанимируется уже как легальная, имеющая свою лицензию, хотя и, как говорится в сообщении, временную. Трансляции можно принимать в диапазоне средних волн на частоте 1512 кГц через передатчик мощностью 1 кВт, расположенный в Алентуне, это рядом со шведской столицей Стокгольмом. Также используется и коротковолновый передатчик, его мощность 10 кВт, он расположен в 100 км к северо-западу от Стокгольма, его частота 6060 кГц. Кроме этого, программа «Радио Норд» ретранслируется на некоторых FM-станциях Швеции и на волнах «Радио Меркурс» в Латвии на частоте 1485 кГц. Возвращение старой пиратской станции в эфир стало возможным благодаря усилиям группы радиоэнтузиастов.